Глава 8. Гонение на церковь после убиения Стефана. Стихи с 1 по 4. Проповедь Филиппа в Самарии. Стихи с 6 по 8. Симон Волхв. Стихи с 9 по 13. Петр и Иоанн в Самарии. Грех Симона Волхва. Стихи с 14 по 25. Крещение Филиппом Евнуха царицы Ефиопской. Стихи с 26 по 40. Стих 1. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Савл одобрял убиение его Стефана. В этом сознается впоследствии сам он, в 22 главе книги Деяний. «В те дни, эн экини ти имера», по-славянски «в той день». Дело, очевидно, происходило так. Фанатическая толпа убийц, озверев от крови первомученика, возвратилась в город и произвела настоящий погром христиан, пока не распространившийся далее Иерусалима. По церковному преданию, жертвами этого погрома легло до 2000 христиан, в числе коих был другой диакон Никанор, четий имении от 28 июля. Все, кроме апостолов, рассеялись, может быть, припомнив слова Господа из 10 главы Евангелия от Матфея. Апостолы остались по толкованию Феофилакта, потому что «где сильнее нападение», там должны находиться и лучшие борцы и быть для других примером мужества и смелости. Стих 2. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Мужи благоговейные, может быть, и не христиане, а просто почитатели Стефана из более благоразумных евреев, тайно расположенных к христианству, подобно тому, как Иосиф и Никодим имели некогда такую же смелость совершить погребение распятого Господа. Эти благочестивые почитатели мученика устроили по еврейскому обычаю и великий плач об умершем. Стих 3. «А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу». Действия Савла показывают, что он был орудием Синедриона в преследовании христиан и, очевидно, имел от него соответствующие полномочия, иначе он едва ли отважился бы вторгаться даже в дома обывателей, и темницы едва ли могли быть в его распоряжении. При таких условиях ожесточение гонения еще более ухудшалось в зависимости от личного фанатического ослепления и ожесточения Савла, что все вместе создало крайне тяжелое положение Церкви Христовой. Стих 4. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Рассеявшиеся, то есть от гонения Иерусалимского, верующие с успехом использовали новые условия своего положения, благовествуя о Христе в новых местах. Ниже замечается, что они таким образом распространили Евангелие Христово даже до Финикии, Кипра и Антиохии, оправдывая мудрое замечание позднейшего церковного писателя «Кровь мучеников – семя христиан», как писал Тертуллиан. Стих 5. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Филипп, упоминаемый здесь и далее, не есть один из 12 апостолов, а один из диаконов. Апостолы, как было нарочито упомянуто выше, не покидали в это время Иерусалима. Непонятно было бы также и послание апостолов Петра и Иоанна в Самарию, упоминаемое в 14 стихе 8 главы Деяний, если бы Филипп здесь был апостол из 12. Наконец, о диаконе Филиппе заставляет думать здесь и одно дальнейшее место Деяний, где о нем упоминается, как о благовестнике, одном из семи диаконов, 21 глава Деяний. Так думают посему и златоустый Феофилакт. «Пришел в город Самарийский». Из дальнейшего видно, что Филипп имел в Кесарии, Стратоновой, дом и семейство, и, очевидно, и направлялся туда, с успехом потрудившись на пути в Самарии. Из Самарии он, исполнив здесь все предназначенное, продолжал путь свой далее, в Кесарию, где, как видно, и оставался до времени. Название самого города самарийского деописатель не указывает. Может быть, это был главный город страны Самария, переименованная Иродом в Севастию, или другой значительный город самарийский, Сихем, где Господь сам посеял некогда первые семена своего учения, обещав иному жатву. Стих 6. «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса». Стих 7. «Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись». Стих 8. «И была радость великая в том городе». Стих 9. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого». О Симоне Волхве Иустин Мученик, сам природный самарянин из Сихема, говорит, что он был родом из самарянского селения Гитты или Гиттона. Волхвом он был не в том лучшем смысле, в каком именовались так персидские мудрецы, приходившие на поклонение к младенцу Иисусу, а в смысле просто чародея, фокусника, колдуна. Ослепленный успехами своих чар и искусства, он выдавал себя за кого-то великого, еще более изумляя и привлекая к себе темный народ, который видел в нем силу Божию великую, и динамис туфеу и мегали. Это выражение отчасти напоминает язык несколько позднее развившегося гностицизма с его учением об ионах, как силах, истекающих из полноты плиромы божества. За одну из таких сил мог выдавать себя и быть признан народом и Симон. Несмотря на столь продолжительное и глубокое очарование народа Симоном, сила проповеди Филиппа и чудеса его были так поразительны, что преодолели не только народ, но и самого Симона. Вера в Симона уступила место вере во Христа. Крестился народ, крестился сам Симон. Изумлявший столько других своими волхвованиями, теперь изумлялся сам знамением и силам, бывшим от Филиппа. По-видимому, однако, и вера Симона, и его изумление имели в основе свои нечистые, плотские, самолюбивые и свои корыстные побуждения, иначе недостаточно объяснимо все происшедшее далее. Стих 10. «Ему внимали все, от малого до большого, говоря, сей есть великая сила Божия». Стих 11. «А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями». Стих 12. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». Стих 13. «Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». Стих 14. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна». Стих 15. «Которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго». Стих 16. «Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». Стих 17. «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго». Самаряне приняли, дедикте и Самария, точнее по-славянски «прият Самария», «приняла Самария», общее целое вместо части. Послали к ним Петра и Иоанна, находившиеся в Иерусалиме апостолы. Здесь целый ряд замечательно важных подробностей. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, оставшиеся там, несмотря на гонения, услышали, что Самария уверовала. Этой вере недоставало, однако, важного для того, чтобы верующие могли быть полноправными членами тела Церкви Христовой. они не приняли при крещении Духа Святого, очевидно потому, что Филипп, крестивший их, не имел как диакон апостольской власти на сообщение крещенным Духа Святого. Восполнить это апостолы посылают Петра и Иоанна, двух верховных апостолов. Сонм апостолов здесь таким образом действует как одна собирательная личность, частные члены которой совершенно равноправны, так что даже и верховнейшие из них не считаются и не считают себя выше всего сонма, и наоборот, даже беспрекословно исполняют его поручение. Исполнение поручения состояло в вознесении молитвы о крещенных и возложении на них рук, каковые действия и низвели на новокрещенных Духа Святого. Отсюда видно знамение таинства миропомазания, которым впоследствии заменилось апостольское возложение рук, для сообщения крещаемым Духа Святого. По поводу этого хорошо говорит Златоуст. Почему они, самаряне, по крещении не получили Духа Святого? Или потому, что Филипп не сообщил его, может быть, воздавая тем честь апостолам? Или он сам не имел этого дарования сообщать Духа Святого другим, потому что был из числа семи диаконов? Последнее, можно сказать, с большей вероятностью. Он, крещая, не сообщал крещаемым Духа, ибо не имел такой власти. Это дарование принадлежало одним только двенадцати. Как скажут, неужели они, самаряне, не получили Духа совсем при крещении? Они получили Духа отпущения грехов, но Духа знамений еще не получили. Стих 18. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги. Стих 19. Говоря, «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго». Симон же, увидев, очевидно, принятие Святого Духа верующими сопровождалось какими-то видимыми знамениями. Может быть, то были особенные выражения духовного восторга или нечто подобное тому, что было с апостолами и другими верующими в день Пятидесятницы. Во всяком случае, нечто видимое и удобопримечаемое, как говорит Златоуст, что и побудило Симона на его безумную попытку. Возникает любопытный вопрос. Принял ли пред тем сам Симон Духа Святого в числе других уверовавших, с такими нечистыми побуждениями и намерениями? По мнению толкователей, Симон еще не успел принять Духа Святого. Вероятно, возложение рук на каждого для низведения Святого Духа требовало немало времени и совершалось по известной очереди. Пораженный очевидными знамениями дарования Духа Святого руковозложением апостолов, Симон, не выжидая своей череды, спешит сделать апостолам свое безумное предложение. «Не ради веры он уверовал», — говорит о нем Феофилакт, — «но чтобы и ему творить чудеса». Как он думал творить чудеса? Сам он обольщал, а также укрощал беснуемых, а потому думал, что и апостолы, подобно ему, пользуются каким-либо искусством. Потому он и деньги давал. Опять потому же, чтобы не лишиться сего дара, он постоянно находился при Филиппе. Что же касается того, как мог человек с такими нечистыми намерениями оказаться в числе уверовавших, этот вопрос прекрасно решает святой Златоуст. «Недуг был в Симоне с давнего времени, оттого он и при крещении не освобождается от него. Как же крестили его? Так же, как и Христос избрал Иуду». Стих 20. «Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». «Серебро твое да будет в погибель с тобою». Выражение угрозы с указанием на гибельность поступка Симона, если он не сознает сего. Стих 21. «Нет тебе в сём части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом». «Нет тебе всем части и жребия. Ук эсти димирис, уде клирос энто лого туто. Нести части ни жребия в словесисе, то есть в том, о чем ты говоришь, в получении Духа Святого. Ни части в размере той, какая даруется всем верующим, ни целого жребия в той мере, в какой обладаем мы, апостолы, ты не получишь». Как бы так говорит Петр Симону. «Сердце твое неправо пред Богом, как одержимое нечистыми побуждениями, мыслящее и нечистые средства для достижения своих нечистых стремлений». Стих 22. «Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». «Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». Этим указывается на тяжесть греха Симонова, требующего для прощения особо усиленных молитв и покаяния. «Помысл сердца твоего», приведенное выше сознательное намерение купить дар Божий за деньги, возможно лишь при другом богохульном помысле, что Бог способен торговать своими дарами. Стих 23. «Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». «Вижу тебя, исполненного». «Ис гархолин пикриас ке синдосмон адикиас оросе онда». Лучше по-славянски. «В желчи бо горести и союз неправды зрю тя суща». «Вижу тебя в желчи горькой и узах неправды». Как желчь горька и ядовита, так и твои слова, твое намерение, твоя душа, способная на такие мысли и речи, и не просто способная на это, но при этом еще и не способная на обратное этому, наилучший образ мыслей и действий. Как желчь самую горькую и ядовитую издавала, по мнению древних, змея, так и человек, способный дать столь горькую желчь мыслей и намерений, должен был дойти до особенно печального и опасного нравственного состояния. Стих 24. «Симон же сказал в ответ: „Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами“». Дальнейшее подтверждает указание Петра на опасное нравственное состояние Симона. На призыв к очищению греха, усиленную молитвою и покаянием, он отвечает лишь просьбой о том, чтобы апостолы сами помолились о нем, и именно о том лишь, чтобы ему не подвергнуться наказанию, которое беспокоило его более, чем очищение и исправление души. Деописатель ничего не сообщает о дальнейшей судьбе Симона. Но история сохранила о нем сведения, как о злейшем враге христианства, противодействовавшем апостолам, с которыми Петр еще раз встретился в Риме. Очевидно, он нашел себе ту гибель, которую предвещал ему на его опасном пути святой Петр. Стих 25. «Они же, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедали Евангелие. Они же, то есть апостолы Петр и Иоанн, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне, научив новообращенных самарян еще подробнее евангельскому чтению и засвидетельствовав и словом, и делом истинность принятой ими веры». Стих 26. «А Филиппу ангел Господень сказал: „Встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста“». Ангел Господень сказал Филиппу. Это было не невидимое внушение ангела Филиппу, а, очевидно, в видимом явлении ему ангела Божия в Самарии. Тремя чертами ангел обозначает место, куда надо идти Филиппу. На полдень, то есть к югу от Самарии, на дорогу из Иерусалима в Газу, и именно на ту, которая пустынна. Авти эстин эремус. Газа, здесь упоминаемая, один и древнейший из городов филистимских к юго-западу от Иерусалима, близ Средиземного моря. Как ныне, так очевидно и в то время, из Иерусалима в Газу вело несколько дорог, почему ангела обозначает точнее ту, какая нужна Филиппу. Эта пустынная дорога, по мнению толкователей, вероятно, та, которая вела через Елеферополь. Стих 27. «Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Встретившийся Филиппу на указанном пути человек обозначается деописателем тремя особенностями – евнух ефиоплянин и вельможа царицы. Первое означает не место только жительства, но именно национальность встретившегося. Он был не природный иудей, живший в Эфиопии, а именно ефиоплянин родом. То обстоятельство, что он путешествовал в Иерусалим для поклонения и читал книгу пророка Исаии, вероятно, в переводе 70, говорит о том, что он был прозелит, и если был скопец, каковы и по закону Моисееву не могли быть принимаемы в общество Иеговы, вероятно, был прозелит врат, а не прозелит правды, то есть второй, а не первой степени. Евнух по обычным понятиям скопец, каковы и состояли на Востоке хранителями царских гаремов, а иногда удостаивались и высших государственных должностей, как видимо в данном случае. Кандакии, царицы Эфиопской. Эфиопия – страна к югу от Египта, где ныне Нубия и Абиссиния, политическим и торговым центром коей был Мерое. Страна эта управлялась обыкновенно женщинами, которые все назывались кандакиями, подобно тому, как египетские цари – фараонами. Как прозелит врат, он имел доступ во храм и мог наравне с иудеями приносить жертву Богу истинному, которого познал, очевидно, от кого-либо из живших в Эфиопии иудеев. Его доброе религиозное настроение, делавшее его достойным и достаточно подготовленным к вере во Христа, ясно открывается из того, что он и в пути занят был чтением Слова Божия. Стих 28. «Возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию». Стих 29. «Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице». «Дух сказал Филиппу». Это было, очевидно, внутреннее духовное откровение, без всякого внешнего видимого посредства, ясно сознанное, как повеление свыше, от Святого Духа. Стих 30. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» «Услышав, что он читает» – по-гречески «просдрамон де о Филиппос икусен авту анагеноскундос». Точнее, по-славянски «притек же Филипп, услыша его чтуща». «Подойдя же Филипп, услышал его читающим». Очевидно, вслух, так что Филипп мог расслышать даже и то, что именно читалось. Вопрос Филиппа заключает в подлиннике некоторую игру слов, смягчающую, с одной стороны, некоторую дерзновенность обращения к незнакомому вельможе. «Ара ге геноскис, а анагеноскис». С другой, выражаемая частицею «ара ге» – сомнение, что евнух понимает читаемое. Ожидавший отрицательного ответа Филипп действительно не ошибся, и, может быть, именно благодаря мягкой и игривой форме вопроса Филипп расположил сразу сердце евнуха и вызвал в нем сознание, исполненное детской простоты и смирения, что он не понимает читаемого. В то же время этот вопрос подсказывал вельможе и то, что вопросивший его, очевидно, сам владеет истинным пониманием данного места, почему и умоляет Филиппа взойти и сесть с ним для толкования читаемого. В этом опять новая трогательно добрая черта характера в знатном вельможе. Стих 31. «Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня?» и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Стих 32. А место из Писания, которое он читал, было сие. «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих». Стих 33. «В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлется от земли жизнь его». Упоминаемое здесь место Писания находится в 53 главе Исаии и передается точно по переводу 70, что свидетельствует о том, что читал Евнух книгу пророка на этом переводе, распространенном тогда более всего в Египте. Как церковь иудейская, так и древнехристианская единогласно относили приведенное место к Мессии, страдальцу за грехи мира. Смысл этого места таков. «Как овца он веден был на заклание при жертвоприношении, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих», то есть для жалоб или порицания и выражения сопротивления. «В уничижении его, при страданиях, суд его совершился», то есть суд, совершившийся над ним, был судом, на который он сам обрек себя взятием греха всех людей. «Но род его, Гениан, кто изъяснит? Род, то есть его рождение, происхождение, вечное от отца без матери и во времени от матери без отца. Ибо вземлется от земли жизнь его». В связи с предыдущим это последнее выражение означает: «Кто изъяснит, что при таком неизъяснимом происхождении, при такой непостижимости этой жизни, ей суждено было взяться от земли, то есть прерваться в страданиях на кресте?» Это намекается несколько формою самого выражения «вземлиться от земли». Стих 34. Евну уже сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Евну уже сказал Филиппу: «Апокрифис де о Евнухос то Филиппо ипе». Отвещав же коженник Филиппу рече. Точнее, по-русски, Евну уже сказал Филиппу в ответ. «Прошу тебя, то есть объяснить». Стих 35. Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. «Отверз уста свои». «Анизас то стома», «открыв уста», некоторая торжественность речи для указания особой важности благовестия Филиппа об Иисусе. Стих 36. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал: „Вот вода, что препятствует мне креститься“». Стих 37. «Филипп же сказал ему: „Если веруешь от всего сердца, можно“. Он сказал в ответ: „Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий“». Стих 38. «И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его». Дальнейший вопрос Евнуха к Филиппу о возможности для него крещения показывает, что проповедь Филиппа была достаточно подробно и внимательно воспринята слушателем, возгоревшимся жаждою быть последователем Христовым. Приехали к воде, точно неизвестно это место, вероятно, находившееся между Елефферополем и Газою. Стих 39. «Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь». Стих 40. «А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию». Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. Только в немногих древних греческих рукописях, которым следуют наши переводы славянский и русский, это место читается так. В большинстве же рукописей и переводов, которым следует большинство толкователей, в том числе Златоуст и Феофилакт, в данном месте говорится просто «Дух Святый восхитил Филиппа». Отчего произошло такое различие, от прибавки ли в одних кодексах или от опущения в других, сказать трудно. Вероятнее, однако, первое – добавление последующими переписчиками умолченного деописателем сошествия Святого Духа на крещенного. Это сошествие, необходимое и в данном случае исключительное, могло быть и без видимого возложения рук, как после при крещении Корнилия и домашних его, и даже еще до совершения крещения, ибо, по слову Господа, «дух и деже хощет, дышит». Филиппа же восхитил. Указание на особенное сверхъестественное действие, мгновенное исчезновение Филиппа, после чего он оказался в Азоте. «Хорошо сделано, — говорит по сему случаю Златоуст, — чтобы явно было, что происшедшее есть дело Божие, чтобы евнух не подумал, что Филипп — простой человек. И Филипп получил от того великую пользу, ибо что он слышал о пророках, об Аввакуме и Иезекииле и других, увидел исполнившимся на себе, оказавшись прошедшим мгновенно далекий путь. Продолжал путь, радуясь всему происшедшему, то есть и тому, что он крестился, принял Святого Духа, стал учеником Господа Иисуса Христа, и тому, что все это совершилось таким дивным образом. Предание церковное сохранило нам имя этого вельможи Индих, а также и некоторые сведения о его дальнейшей судьбе. По возвращении в свою страну он был в ней первым проповедником Евангелия, обратил многих, в том числе и свою повелительницу, царицу, крестив ее, как пишет Никифор Каллист. Азот, как и Газа, один из пяти главных городов филистимских, севернее Газы и к западу от Иерусалима, в верстах в 50 от него, близ Средиземного моря, ныне селение Ездут. Проходя, благовествовал. Из Азота путешествие Филиппа продолжалось уже обыкновенным образом по направлению к северу, в Кесарию. На этом пути для благовествования он должен был посетить города Аккарон, Иамнию, Иоппию, Яффу, Аполлонию и другие. Кесария, где Филипп, по-видимому, имел постоянное место жительства, большой известный город при Средиземном море, верстах в 100 к северо-западу от Иерусалима, место пребывания тогдашних римских прокураторов Иудеи. Построен и назван так в честь кесаря Августа Иродом Великим, на месте бывшего здесь Стратонова замка, почему Кесария и называлась еще Кесарией Стратоновой, в отличие от палестинской Кесарии Филипповой, на месте древней Панеи. Кесария Стратонова в дальнейшем нередко упоминается деописателем.